Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня у нас подкаст с человеком, который только что вернулся, ну, по крайней мере, недавно вернулся из Америки. Это молодой человек, который ездил в Америку по какой-то программе, наверное, work and travel или что-нибудь другое. Мы сейчас это все выясним. Добрый день.
How are you doing, boys and girls? My name is Alex. Ну и вот, как уже и сказал Будам,
То есть твой английский, твои познания уже закончены, да?
Я думаю, что не все наши слушатели как-то вот, ну, все поймут, поэтому я решил, ну, наверное, если бы мы говорили на английском, это был бы уже подкаст для англоязычной ленты.
Понятно. Вот. Ну, в общем, ты сказал несколько слов, то есть мы знаем, что ты уже по-английски говоришь. Ты еще должен все сказать это такую популярную фразу, которую учат в школах или учили, по крайней мере, в школах. I am on duty today.
Yeah.
Так, давай, ну тебе расскажи, что у тебя за ситуация с институтом, зачем тебе нужно было учить Java и что у тебя получилось за неделю пока?
Ну, в общем, ситуация достаточно такая интересная. То есть из-за этой ситуации я, в общем-то, начал твои подкасты слушать.
Ну, во-первых, расскажи мне, who are you?
Да, я студент, получается, сейчас уже 4-го курса Сибирского государственного технологического университета, это в городе Красноярске.
Имени кого?
Не имени кого, просто технологический.
Это что, сейчас не популярно? Я помню, я учился, сейчас... у меня было имени Серго Орджоникидзе.
Ну, вроде как нет, то есть у нас всегда как-то технологическим его называли. Ну,
хорошо, крайне мере, дальше.
Сейчас так. Ну, в общем, дело-то в чем? Я как-то вот, когда поступил, то есть я всегда хотел программистом быть. То есть, ну, поэтому поступил в этот вуз, на бюджет. И, ну, вот как-то до второго курса мне хватало того, что мне дают на лентах преподаватели. То есть я считал, что это вот как-то, ну, достаточно в данный момент. Я имею в виду программирование.
А скажи, вот ты сказал, поступил на бюджет. Это должно тебя как-то характеризовать, что ты, мол, покруче?
Нет, это просто определяет, ну, как бы сказать, почему именно этот вуз я выбрал. То есть я, так скажем, не очень хороший ученик в школе был, ну, в смысле, в плане...
Но деньги есть.
Ну, в общем, денег нет, поэтому пришлось на бюджет идти в этот вуз. То есть я не выбирал там лучший в городе, я выбирал тот, в который мог поступить. Вот так вот. Ну и в любом случае я знал, что этот вуз более-менее в плане подготовки программистов, то есть не самый худший. Ну и поначалу мне вот хватало того, что дают в вузе, но потом я понял, что многое, когда я начал интересоваться, что же на Западе происходит, ну, в частности, в США, допустим, то многое, то, что мы здесь проходим, оно, в принципе, уже устарело. Ну, морально это понятно, то есть нас пытаются вроде каким-то основам научить, но это, в принципе, не используется. И, к примеру, пролог, вот мы на предыдущем курсе проходили, пролог версии 86-го года. Угу. Ну, это как-то вот...
А почему вот так? Это потому, что ваш преподаватель с детства любит его, или это все, что он знает? Почему?
Это все, что он знает, скорее всего, потому что когда-то все эти вот, ну, в основном большинство из этих преподавателей писали методички или что-то такое, какие-то работы для того, чтобы получить свое звание или должность вот, в вузе. Но они писали это, ну, для галочки, как-то так. И они не хотели ничего нового учить, потому что это было проще.
Ну, погоди, с 86-го года прошло 23 года. Неужели вот этот преподаватель абсолютно не интересуется своей профессией, и нет у него желания переключиться с пролога на нечто более современное?
Ну, я вот как-то, конечно, я не могу за него говорить, и, ну, мне, я не мог этого спросить в открытую, напрямую.
Ну, мысли у тебя какие-то есть? Он как-то объяснял, мне что... кажется... Он сказал, ребята, я вам буду объяснять пролог. Вернее, использовать пролог для объяснения. Он сказал, почему пролог?
Ну, да, он сказал, объяснил, почему пролог, потому что это, допустим, изучение логического программирования.
То есть он сказал, что на каком языке учить, неважно.
Да, ну, то есть он этим языком объяснит принципы и подходы вот этого типа программирования. Как-то так. Но дело-то в чем, ну, это, в принципе, как бы правильно, в общем-то.
Да, это можно понять, если он еще знает что-то, кроме пролога, и, скажем, у него есть курсовые какие-то работы на других языках.
Но все-таки, и вот в тот момент, это вот уже я какие-то там сам знания получил, то есть я уже целый год что-то сам пытался изучать. Другое. Ну, я имею в виду помимо программы курсов наших. И я на тот момент уже понимал, что ну вот мне лично это будет, ну не то чтобы лишние знания, но мне как-то не хочется тратить время на изучение вот такой старой версии этого языка и ну что-то новее.
Понятно, ты решил найти свежую версию пролога.
Да. Ну и, в общем, в итоге получилось так, что я один человек со своего потока, который решил отойти от программы, так скажем, ну, если так можно выразиться, и писать это дело на одной из последних, ну, из тех, что я достал, версий SY пролог, по-моему, называется. В общем, получилось так, что я учился весь курс, вот этот семестр, сам по этому предмету.
Как говорилось в том известном фильме, но была одна маленькая, но очень гордая птичка, и она сказала: полечу на солнце.
Да, ну вот.
Так за что мы тост поднимаем?
Поднимаем тост за то, что я сдал этот предмет и
какой предмет? Как он назывался?
Был доволен. Логическое программирование.
То есть логика некая имеется.
Ну да, как-то так.
Ну ладно, а при чем здесь Америка? Я, вот. Ты сказал, что ты из Сибири. Mm-hmm. Значит, я сразу представляю, я тебя не вижу, но я представляю, что сидит там человек. В этой фуфайке, в шапке-ушанке с одним ухом висящим. Рядом стоит балалайка и на цепи медведь. Ты так выглядишь?
А вот зря, нет. У нас тут, в общем...
То есть медведя ты отпустил на время записи?
Конечно. А балалайку тоже на полку.
Хорошо, ну так при чем здесь Америка к Сибири?
Ну так вот, и получилось так, что вот из-за таких вот многих моментов, когда меня очень... не устраивало то, что мне пытаются в ВУЗе преподавать, я вот начал интересоваться тем, что происходит на Западе. И это дело затягивало все больше и больше. Ну и в итоге я пришел к выводу, что вот ну, мне нужно... А, да, и проблема была в чем? Ну, вся литература на английском. То есть мне нужно язык знать хорошо. Причем мне, в принципе, английский нравится. И ну, классный
язык. Небось и Битлз слушал.
А вот Битлз я не слышал. Я вот, кстати, слушая твои подкасты...
А ты знаешь такую группу Битлз?
Конечно, знаю, но...
Терпеть не могу.
Но я не слушаю ее, в общем, так вот.
А кого ты слушаешь?
А получилось... Тут вот просто, я не знаю даже, вот это стоит рассказывать.
Говори и... все как на духу, считай, что ты на исповеди.
Очень много просто всего хочется сказать, и так с темы на тему получается.
Ничего. У нас не должен быть сухой подкаст. Поговорим немножко о музыке, буквально 2 секунды. Так что ты слушаешь? Блестящая? Группа Блестящая?
А нет, попсу не слушаю вообще. Я слушаю только хип-хоп.
Хорошо.
То есть хип-хап. Он называется в Америке, я думаю, да?
Хорошо. В общем, благодаря хип-хап тебе понравилась Америка, и ты решил проверить, как тут его поют и танцуют.
А, конечно.
И где ты, а где Америка? Как проходит эта дорожка в Америку из Сибири?
Дорожка была, она началась с такого волшебного пенделя, как мы его здесь называем. Все началось вообще через Европу, если так можно объяснить. То есть мы собирались с семьей в поездку в Европу, и мне, вот из всей семьи, мне банально одному только не дали визу.
Куда?
Шенгенскую визу, французское посольство давало. Ну, там такой небольшой...
Когда ты говоришь с семьей, я так понимаю, с родителями, ты не женат, я
понимаю. Да. Угу. Вот, и я один остаюсь вот в прошлом году осенью дома, вот в сентябре было, и как-то мне так, ну, чуть-чуть сгрустнулось, в смысле, объяснения никакого не было, почему мне отказали в визе, и, ну, а в фирме, которая нам эту поездку организовывала, сказали, что, может быть, я там что-то где-то провинился в России или что-то такое, ну, в общем...
Потому что не надо было кабол свежей версии изучать, вернее, пролог.
Да.
Ну, было бы как мной... все, дали бы визу.
Да, наверное. Сильно, не знаю, умный. Ну, в общем, какой-то за мной косячок числится или что-то такое, как они предполагают. Ну, в общем, я так сел, подумал, неужели я, правда, какой-то такой вот нехороший человек, которого никуда
гадкий
не пустят.
Гадкий утенок.
Да. И все-таки надо... Ну, а мечта в штат съездить была уже давно, но она как-то вот зарождалась, и тут такой вот пинок... Все, я должен убиться в лепешку, просто не знаю, что сделать, но поехать следующим летом.
А деньжата были на поездку?
А, ну, получилось так, что нам вернули деньги за вот эту вот мою не проезд туда. И как бы...
Нерастраченную страсть к Шенгену.
Да. Мы, не теряя времени, и самое интересное, мы это узнали, когда, ну вот мы в Красноярске живем, это до Москвы 4 часа лететь. А нам нужно было приехать в Москву и там до Бреста потом на поезде, ну и потом в Европу. Вот. И получилось так, что мы об этом узнаем, о визах вообще только в Москве, уже прямо перед самым вот отъездом. Ну, я, не теряя времени, пошел, хотел, ну, конечно, не в посольство, но вот что-то рядом с этим делом. В общем, нашел одну фирму Work and Travel, которая, ее офис находится чуть ли не в здании посольства американского. И как-то вот, ну, самая крупная из фирм, из тех, что я нашел. Ну, вот зашел к ним, объяснил свою проблему, что вот мне тут Шенген не дали. Как-то это дело повлияет на выдачу мне визы, к примеру, если я соберусь ехать. Они сказали, что нет. Ну и я и вот так вот с ними договорился обо всем, нашел их представительство у себя в городе, потом вернулся. И в течение полугода, получается, примерно столько у меня было, я усердно занимался языком, потому что я понимал, что сейчас кризис, и я, в принципе, еду в середине июля, и ну, уже середина курортного сезона, то есть я никак... Тяжело мне будет, без языка особенно.
То есть, на почему? Пролог ты же знал?
Вот, ну да, пролог, конечно, такая вещь забавная.
В Нью-Йорке, вот на улице остановили Вова на прологе, спроси, как пройти куда-нибудь, тебе ответят.
А, причем очень логично.
Да?
Конечно.
И рукой махнут даже, ты знаешь, и кивнут в ту сторону и Диму.
Да. Это я много раз спрашивал.
Ну и?
Ну и? Ну и в итоге я вот так вот... к этому всему готовился и был в постоянной неопределенности. Мне вот почему-то из-за такой моей неудачи с Шенгеном казалось, что у меня будут какие-то проблемы с получением визы. Хотя казалось бы, почему? То есть, ну, никаких вроде как предпосылок нет к этому. Ну, и в итоге я еду в посольство, в консульство, если точнее, в Екатеринбурге. Это было что-то типа апреля или, может, чуть раньше. Ну, в общем, еду, это, не знаю, наверное, самый сложный для меня экзамен в жизни был, как мне кажется, сейчас. То есть, ну, я в собеседовании прошел хорошо. То есть, мне сказали удачного лета. Вот. Ну, и в итоге...
Но они сказали где? В каком городе? В Красноярске или в Нью-Йорке?
Если тебе говорят, что удачного лета и не отдают паспорт назад, значит, тебя пускают.
Значит, лето будет удачным.
Да, лето будет очень nice. А, ну и вот. И, значит, единственное, что мне оставалось, это сдать сессию. Если точнее,
Погоди, не спеши. Угу. Вот ты говоришь, вот у меня было полгода, я понял, что мне нужно выучить английский. Слушай, многие хотят выучить английский за полгода, сидя в Сибири, но как это можно сделать?
Да, ну вот этим вопросом я тоже озадачился прям сразу же. Ну, озадачился чуть раньше, вот когда я начинал читать на английском.
Ну, у тебя английский был в школе и вот. В институте или нет?
Самое интересное, что у меня, в принципе, ну, в отличие от большинства моих знакомых, в школе с первого класса был английский, но я помню так вот, что я как-то не заострял на этом внимание, и мне это не сильно помогало. То есть с первого класса до конца, до 11-го, у меня были какие-то уроки английского.
А в институте тоже у тебя был английский?
Да, и в институте было два курса.
Теперь понятно. Теперь можно я озвучу рецепт для всех, кто хочет выучить английский за полгода? Ребята, если вы хотите выучить английский за полгода, это очень просто. Надо только до этого 10 лет изучать его в спецшколе, а потом 4 года в институте. И вот тогда за полгода немножко полировочки, и все получится. Правильно?
Ну, получается, что так как-то. Вот я даже не знаю. Но дело в том, что вот как-то я за эти все года в школе я прогресса никакого совершенно не видел. Ну, вообще. То есть постоянно менялись преподаватели, кто-то знал лучше, кто-то хуже, и все это так, ну как-то.
Ну,
вот.
Слушай, vocabulary у тебя откладывался?
А по крайней мере, да, наверное, это единственное, что откладывалось. Ну, то есть, как мне тут вот по приезду в Атлантик одна девочка русская, которая там уже живет долго, лет 5, может больше, сказала, что у тебя, говорит, база хорошая. То есть тебя, типа, в любом случае, когда ты говоришь по-английски, тебя в любом случае поймут. То есть, может быть, ты что-то говоришь неправильно, но тебя все равно поймут, потому что база есть. Mm-hmm. Ну, приятно было, конечно.
Такого случая. Девочка симпатичная?
А, да.
Она ждет тебя?
Думаю, что нет.
Жаль. Дальше пошли.
Жаль. Ну и вот. И вот так вот я потом, когда стала проблема с прочтением текстов, ну а еще по программированию, это же техническое, ну, еще сложнее, чем просто публицистику читать. Ну и как-то вот у меня были знакомые лингвисты, ну то есть вот у нас есть в ВУЗе гуманитарный факультет, там готовят лингвистов, переводчиков, что-то такое, там они языка 3, по-моему, учат. В общем, я у них спросил, ну вот говорю, мне нужно хотя бы читать, не до хорошего на английском, что мне вот для этого, как вот вы учитесь у себя, то есть они конкретно этим заняты в ВУЗе. А они мне говорят, вот просто берешь книжку, вот я прочитал «The Picture of Dorian Gray», это Оскара Уайлда.
«Портрет Дориана Грея».
Да, хотя почему-то до сих пор как картина это перевожу, а не портрет, не знаю.
Ну, в моей молодости книжка переводная называлась «Портрет
Дориана Грея». Да, это так и есть. Ну вот, и они говорят, вот, значит, берешь книжку, выбрасываешь просто в топку все свои словари, какие у тебя есть в доме, и сидишь и читаешь. Причем читаешь, это неважно, ты понял ты это или не понял. Просто заставляешь себя и прочитываешь, и пытаешься понять смысл. Ну, это конечно, было тяжело. Это был такой челлендж для меня.
Ты прямо. Знаешь, я тебя хочу перебить. Uh-huh. Я тебе тоже расскажу. Мне довольно удивительно то, что тебе ребята эти дали абсолютно правильный совет. Самое интересное, что если ты найдешь когда-то, может, полгода назад я записал подкаст «Как учить, как я учил английский язык».
Да-да-да, я, кажется, его слышал.
Вот, и там я рассказывал, как я это делал 20 лет назад, после того, как читать не умел. Я сделал то же самое. Но я взял книжку Артура Хейля «Окончательный диагноз», не умея читать. Хотя, в смысле, английский я закончил, у меня был более-менее. Но взял, поехал в отпуск, 2 недели мучил себя. Это была адаптированная книжка, то есть еще и с более упрощенным с этим самым языком. Но я то же самое сказал себе, никаких словарей. Вот лежу на пляже, я где-то на юге был тогда еще, в России или на Украине, и сказал, вот домучаю ее хоть бы что. Понимал одно слово из абзаца, 2, 3, 4, 10.
Да-да-да.
И в результате домучил, смысл понял, и был очень горд собой, а дальше пошло.
Вот, примерно то же самое у меня происходило. Это происходило дольше. То есть я взял неадаптированный вариант специально. Думаю, я себя сейчас замучаю, но я должен это сделать.
Вообще. Я себя прям любил немножко.
Да, я прям сильно похожий мазохист. Ну и вот. И это не знаю, даже я вот не помню, сколько это длилось, но это несколько месяцев было. Но я там, допустим, понимал из абзаца только общую суть. По крайней мере, было так. Я, читая какие-то абзацы, в которых я много слов не знаю, я, по крайней мере, понимал, о чем там идет речь. Вот это уже было хорошо.
Ну, а потом одно и то же встречается слово, да, встречается в разных контекстах, и оно получается.
Но потом как-то все по накатанной идет, и так уже легче читать. И после этой книжки это было просто нечто очень сложно. Мне все остальные книги по программированию или чему-либо еще стали клевое дело.
Детский лепет на лужайке.
Вообще
читать,
детский правда? Лепет, конечно.
Там словари, там, вернее, слов, наверное, ну... То, что меньше тысячи, это гарантия. Ну, там 700-800 слов надо знать, и можно читать свободно техническую литературу.
Да, да. Вот, и поэтому я, кстати, твою книжку читал сейчас. Я перед этим
читал... А что ты, кстати, стал читать мою книжку?
Совет ты же мне дал такой.
Да, но люди-то об этом не знают. Вернемся к тому, с чего мы начали подкаст.
Да, хорошо, хорошо.
Америчку отложим пока.
Точнее, я чуть-чуть продолжу.
Давай.
Ну и вот так вот я, прочитав эту книгу, потом начал уже свободно, практически свободно читать все остальное. Тут у меня вначале была после этого проблемка, то есть с технической литературой было все нормально вроде как, потом начала проблема с публицистикой быть. Вот сейчас я вроде как ее решаю, то есть, ну тоже, просто-напросто читаю больше. Ну и вот, и потом, как только вот после этого наступил момент, что все, мне приспичило, я еду в Штаты, теперь у меня другая задача – это научиться говорить. То есть вот какой-то у меня запас был, с ужаснейшим акцентом запас слов, ну, прям. И я начал искать, как я могу в своем городе, вот, ну, в принципе, где-то носителя языка достать. Потому что
а
это
ты не
лучше...
пробовал, ну, опять пойти к ребятам с лингвистики и сказать, ну, ребята, как вы учитесь говорить? Или они не умеют?
Пробовал, они умеют, причем очень хорошо, они даже поют. Ну, конечно, вот как ты как-то говорил, в смысле, что некоторые думают, что они поют на английском, но на самом деле они поют не на английском. Может быть, это что-то такое, но их знакомые, ездившие в Штаты, говорили, что, ну, давали послушать местным американцам треки их, этих девочек, сказали, что они не узнали, что это из России. Ну, не знаю, показательно это или нет.
Ну, то есть они, им то понравилось, они, как они говорят?
Как они поют именно на английском.
Они, и, так, значит, когда девочки поют на английском, может понравиться одна из трех вещей. А. Девочки. Б. Как поют. И три. Их английский. Что им понравилось?
А вот, по-моему, второй, третий пункт.
Понятно. Хорошо.
Ну и вот. И вот, значит, они мне говорят, что тут... Ну, как они учат, вот акцент убирают, ну, по крайней мере, пытаются это сделать, и вообще его разговаривают, это как-то вот они мне почему-то толком и не объяснили. Но они мне просто сказали, что тебе лучше всего найти какого-то носителя и просто заставить его разговаривать с тобой. Ну, и самому, конечно, пытаться говорить, неважно, делаешь ты ошибки или нет, тоже просто говоришь и все.
Где же в Красноярске тусуются носители?
Ну, вот... Как выяснилось, что, оказывается, где-то тусуются. То есть я конкретно не знаю, как это вот, ну, часто происходит, то есть где чаще всего они собираются, но бывает. То есть после этого, допустим, они меня стали с собой брать на какие-то их встречи. То есть,
ну погоди, ты так и не ответил, где ты нашел носителя живого?
Ну, люди к нам приезжают. Ну вот я сейчас объясню, допустим, те ситуации, в которых я с носителями языка общался. То есть они меня стали звать на вот те встречи, где, ну, тут, там, где они как бы, ну, работают, что ли, я имею в виду, как переводчики.
Лингвисты, ребята, это лингвисты?
Да.
А, я понял.
И как-то раз к нам приехали, допустим, ребята из Германии и Англии и снимали у нас фильм.
Одного звали Даник, а другого Леник.
Нет, Даник с Леником как-то не приехали, а хотя жаль.
Я они ним... вообще могут планировать, надо узнать у них в следующем Бермудском треугольнике.
О, Красноярск, я их приму здесь, обязательно.
Так, уже отлично, уже вчера мы записывали Бермудский треугольник, одна девочка уже готова переезжать к Данику в Германию и готова готовить, по крайней мере.
А,
теперь
вот
мы
так.
Уже договорились о месте, где остановиться в Красноярске.
Точно.
Видишь, как? Это популярность, Алекс, конечно. Что тебе еще сказать?
Давай. Ну так вот. И, значит, они у нас были там, не знаю, дня три, по-моему, и два из них, они снимали фильм, ну, такая вот пробная версия, у них как-то называлось это дело. Ну, в общем, как-то fast movie или что-то такое.
Ну, типа,
в общем,
о сибирских красавицах?
А, нет, у них там свой сюжет был какой-то, красавиц как-то они не высматривали, хотя жаль. А, ну и вот, и они, значит, в течение часа брали камеру и там вот бегали, что-то снимали, у кого-то спрашивали... Ну, и потом тут же это дело презентовали. У нас есть такой большой концертный зал, ну, раньше назывался, сейчас такой культурный центр, там
культурные
кинотеатр.
Люди собираются.
Ну да, там и музей, и кинотеатр, все вместе, в общем. И там они это дело после съемок тут же выставляли и показывали, прямо не обрабатывая практически видео. Ну, тоже такое вот, как флешмоб они это, кажется, звали, или что-то такое.
Угу.
Вот, ну и мы им помогали в этом деле. То есть мы, допустим, ну банально мы носили им костюм переодеваться. То есть это они практически в реальном времени, пока снимали, переодевались там, пока камера не видит. Ну и вот так вот с ними общались.
Ты, в общем, убил двух зайцев сразу, первого и второго. Во-первых, ты видел, как они переодеваются, а во-вторых,
да.
Ты по-английски общался.
Конечно. Ну и вот, так вот люди как-то появлялись, вот я с ними пытался общаться. Ну, я имею в виду, помимо вот таких вот приездов. Они меня по возможности звали. А потом я узнал, что у нас есть в городе, оказывается, представительство, я забыл, как называется, но, в общем, какая-то протестантская церковь, если я не ошибаюсь.
Угу.
У них есть благотворительная какая-то, ну...
Миссия.
Программа или миссия. Они учат английскому другие страны, так скажем. Ну, или может, только Россия, я тут вот не знаю. В общем, они здесь открыли церковь, и бесплатные уроки английского дают, по-моему, в течение часа, да. И после этого, если ты хочешь, то по желанию можешь остаться на их проповедь.
Угу.
Вот. Ну и туда я сходил. Я причем долго как-то не решался к ним сходить.
Почему?
В смысле, очень много слухов на тему, что это очередные какие-то сектанты или что-то такое. И, в общем...
Боже, я думаю, в России уже как-то люди поумнее стали.
Нет, ну вот как-то это... вроде как ничего уже такого нет, но все-таки отзывы от людей, которые там были, нехорошие, вот так вот.
Я не понимаю, уже в России вроде бы как все заигрывают с религией, но теперь надо, должно быть только православная религия, а все остальное
секты? Похоже, что так, да. Я даже не знаю, я этого не касаюсь.
Хорошо, не касаемся, это не наша тема.
Угу. Она сильно сложная, просто.
Да. Не с нашим умишком. Давай.
Конечно. Ну и я все-таки сходил, и, в общем-то, достаточно интересно было. То есть, ну, они делили людей просто на три группы, предлагали. Вот ты первый раз сейчас сходи, лучше мы тебе советуем сходить в первую группу, то есть для начинающих. Ну, вторая – средний уровень, третья – продвинутый. Я, сходив первый раз первый уровень, уже понял, что это как-то не мне. Там детки бегают и алфавит учат. Ну, в общем, пошел во вторую. Но на тот момент мне как-то это было полезно. То есть... Как раз там было два преподавателя, так скажем, ну вот из этой миссии, и они знали русский, ну, очень неплохо даже, я бы сказал. Ну и вот они пытались вести урок на английском, но если какие-то затруднения в понимании возникали, то они просто по-русски переводили это. Ну, у нас там человек 10, наверное, ходило, вся разного возраста людей, молодых и постарше. Ну, молодых я имею в виду, как я.
А сколько это молодой?
А, это 20 лет.
А когда человек перестает быть молодым?
А, не знаю, может, когда он уже думает, что он не молодой.
Ответ правильный. Продолжайте.
Отлично. Ну и вот. И, значит, какое-то время я ходил туда, и потом почему-то, кажется, это было после Нового года или что-то. В общем, я не помню, когда кризис, вот тут про кризис заговорили больше. После Нового года, если не ошибаюсь, ну, вот этот кризис.
Ну, не важно.
Ну, в общем, так как-то
у нас
так,
он начался в сентябре.
Хорошо, прошлого года. Окей, проехали. Ну и вот, и как-то вот они закрылись, что ли. В общем, я несколько раз туда приходил, они никакого объявления, ничего такого не дали о том, что мы там, допустим, прекращаем уроки или
и
еще
там
что-то.
Все ушли на фронт.
Да, или так вот, я не знаю. Ну, то есть, странно. Ну и вот как-то они потерялись. И вот с тех пор потом я перестал туда ходить, но это уже было близко к моему отъезду в США. И как-то вот, ну, времени, что ли, даже на это
но
не было.
Но все-таки скажи, а с сектантом они тебя успели заделать, протестантом?
Нет, не успели.
Ты так, я них... так и не изменил веру пока?
Нет, пока нет.
Хорошо.
Но я, по крайней мере, ну, как говорится, ну, я даже не знаю, как это вот описать правильно, объяснить. То есть я не с американцами, но вот именно это были белые парни молодые. Они...
Ну, хотелось них, чего-то эти... настоящего. Рэп, хип-хоп, черный.
Да нет, не в этом дело. Просто у них этот вот attitude, наверное, так это называется.
Отношение, есть, да.
Вот, отношение к жизни. Оно вот как раз было американское. Это вот мне больше...
А чем оно отличается? Вот мне интересно. Почему ты решил, что вот у них attitude американский? Как ты это заметил?
Это видно, как ты уже говорил, что вот когда ты приезжаешь в Россию...
Да, да, да. Вот меня интересует, как ты это видел?
Ну, я даже не
знаю.
Чем
они отличались от обычных иркутских ребят? Или, нет, если красноярская, извини.
Да, ничего. Ну, может быть, я не знаю, но как-то вот на них смотришь...
Улыбались и спасибо говорили, или еще что-то
другое? Да, ну, вот это банально. То есть,
а второе, еще в глазах спокойствие и невраждебность.
Спокойствие, как они радуются тому, что вокруг происходит. Вот как-то так.
Но все равно, в общем-то, народ их не любил, потому что они пиндосы все поганые.
Конечно, да, вот это меня так удивляло, то есть я приходил там...
То есть они к тебе улыбаются с добрыми глазами, а ты говоришь, скоты вы поганые, американцы.
Вот-вот-вот. То есть
и на концерт Задорнова все.
Ну, кстати, да, это тоже такой интересный персонаж Задорнов.
Ладно, давай, ему много времени уделяем слишком.
Да-да-да. Ну и вот... Да, кстати, о чем продолжить-то? Об отношении?
Ты уже слишком много разговариваешь, разговор о твоем английском затянулся. Ладно, выучил. Как ты приехал в Америку и дальше?
Так вот, и приехал я вот в середине июля, как я говорил. То есть из-за того, что меня фирма моя, вот Work and Travel, не отпускала без job-offer.
То есть они мне говорили... Это предложение на работу означает.
Да, да. То есть они мне говорили, что тебя там, я не знаю, как-то не выпустят или что-то такое, мне сказки рассказывали, без вот джаб-оффера. И, значит, мы его тебе ищем, и вот они так искали очень долго. То есть я хотел в мае приехать, наверное, в конце. Ну, приехал в середине июля. Вот я приезжаю, значит, сажусь в самолет до Вашингтона и потом в Нью-Йорк. Ну и попутно, получается, там 11 часов, кажется, я летел. За эти 11 часов получилось так, что вот эти вот все, так скажем, опоздавшие, кто поздно летит, студенты, J-1-овцы, как и я.
J-1-овцы – это студенческая виза.
Да, это тип визы. Они как-то вот мы все вместе сидели, ну, успели познакомиться, узнать, кто куда едет. И получилось так, что со мной еще два человека в Атлантик-Сити ехали, причем к тому же работодателю. А, да, и еще забыл сказать, в итоге джаб-офер мне дали в Атлантик-Сити на хаус-кипинг, причем мне как-то обещали дать офер на полный рабочий день, то есть фулл-тайм 40 часов.
Давайте-ка объясним, что Атлантик-Сити – это маленький городишко, в котором есть много казино, стоят. Да. И в основном это черный городок, бедный, но там красивое казино, туда люди приезжают играть. Хаускипинг, скорее всего, в твоем случае это означало уборка комнат в гостиницах.
Да, в отеле.
Ну, так и говори, а ты начинаешь тут хаускипинг.
А, ну...
Люди же не понимают. Мы же вещаем на Сибирь. Знаешь, кто там живет в Сибири?
Ну да, знаю. Итак. Ну вот, и значит, ну и вот предложение о работе было только на полдня, на 20 часов. То есть, ну как-то в принципе, я, конечно, подсчитал, там была приблизительная оплата написана. Ну, то есть, мне нужно было хотя бы, мне не было цели заработать денег в эту поездку.
Пить дорогу нужно было.
Ну хотя бы как-то так, да. Или в конце концов, ну себя обеспечивать там, уж на крайний вариант. То есть, ну, голодом не сидеть, как говорится. Ну, и я посчитал, вроде как мне должно было бы, наверное, хватить. Но по факту, по приезду, получилось так, что работа заключалась в чем? Мы приходим туда, допустим, в 9 утра в этот отель, собираем все вот эти вот средства для уборки, все эти тряпки и так далее, в корзинку, так скажем. И садимся и ждем, когда нам дадут комнату. Комнату мы можем ждать час, два, три, иногда и четыре. И потом нам ее, может быть, дадут, одну или две. И оплачивают нам эту работу за не почасовую, то есть не за часы вот эти ожидания или работы, а именно за комнату. То есть, допустим, 15 баксов комната, к примеру.
Ты один ее убираешь или с кем-то?
Да, один. А убирать ты так, как ты один. Можешь и час, и два, и три, и пока, не знаю, не сделаешь. В общем, в итоге получалось так, что я тратил там часов 9 в день примерно. С учетом того, что ты ждешь утром, потом сколько ты работаешь, и после этого ждешь, пока твою комнату проверят супервайзеры. Ну, это, как это называется, менеджер, да, наверное. Угу.
А, вот. Сколько комнат ты убирал за день?
А обычно две, мне просто больше не давали.
Тебе оставляли чаевые люди, которые выезжали из комнаты?
Самое интересное, что чаевые перед этим супервайзеры забирали. Мне ничего не доставалось.
Вот собаки.
Вообще.
Я всегда оставляю чаевые. Ну, правда, я никогда не видел там стажеров в гостиницах. Обычно это женщины, которые там всегда работают. Я надеюсь, что они получают мои чаевые все же.
Да, вот нам говорили, что они получают. То есть там были мексиканцы или черные, которые уже давно там работали. Им просто-напросто больше комнат давали, банально.
Ну, у них чаевые, по крайней мере, никто не проходил, не собирал до их захода.
Вот не знаю даже. Говорили, что вроде нет. Ну, не знаю как. Ну и вот, и в итоге я так проработал неделю, наверное. Я где-то баксов 30 в день получал. Ну, в общем, мне как-то ни на что практически не хватало.
Теперь еще тебе снимать, наверное, было комнату нужно как-то или как-то?
Да. Делали? И получилось так, что первую неделю из-за того, что я не смог быстренько найти... Точнее так, я решил все-таки остановиться в отель. Там вот нашелся, так интересно, случайно нашелся отель специально для J-1 студентов.
То есть, наверное, вот таких, не как... отель, а хостел.
Нет, в том-то и дело. Мы спрашивали именно хостел, то есть мы знали, что вот нам нужна именно такая вещь, но местные даже не знали, что это такое. То есть они нас так смотрели.
И типа... студентов не видели там в Атлантик-Сити.
Да, похоже. И, ну и в итоге нас отвезли именно в отель. Но он, как мы выяснили потом, он, оказывается, в прошлом году работал как нормальный отель для казино, но потом у них что-то как-то с бизнес пошел даун, ну, что-то не то стало, то есть клиентов мало или что-то, я не знаю. И они решили его переквалифицировать в такой вот отель для J-1 студентов на лето. Ну и в итоге там просто весь отель был все лето забит такими, как я, студентами. То есть они правильно, мне кажется, сделали. Ну вот, и там остановившись, я вот первую неделю я платил там $100, кажется, или даже больше. Да, по-моему, $100 в неделю. Ну вот, и пытался всю эту неделю первую найти что-то подешевле, жилье какое-то другое. Ну и вот попутно с этой работой как-то так вот тяжело было. Ну и потом я нашел... Получилось так, что я обходил весь Атлантик в поисках работы. Ничего нет, причем даже так бывали... Много было таких моментов, когда я, допустим, на остановке какой-то автобусной сижу, ко мне подходит какой-то местный, садится рядышком, тоже ждет автобус, и начинает делиться своим горем, что он сегодня, оказывается, целый день искал работу, и у него очень болят ножки. А я перед этим уже 3 недели, как только солнце встанет, я иду искать работу, солнце заходит, я ложусь спать, возвращаюсь домой. Я уже 3 недели ищу, и вот он мне выдает такое. Ну, конечно, смешно, но... Ну и вот. И потом я отправился уже в следующий, другой город рядышком. Там есть, вот на побережье как раз Атлантик-Сити находится. И вот на побережье там, по-моему, 4 города, но... Ну, они рядышком друг с другом, там даже можно на автобусе, на один автобус сесть и все 4 города проехать. И вот я уже, обойдя Атлантик, пошел в следующий город, там искать работу. И следующий, вот так вот их обходил, и в одном из них нашел, ну, это не работа, наверное, была, а подработка. То есть там один мексиканец открыл пиццерию 3 месяца назад. У него было очень мало клиентов, ему нужно было как-то раскрутиться. И он мне предложил в 3 часа в день, 6 дней в неделю, таскать флаеры в дома.
Ну, то есть, листовки эти, разносить.
Меню, да-да-да. То есть, их нужно было ложить либо в дверную ручку, так вот засовывать, либо под ковер, ну, коврик входной. А, причем он меня так строго предупреждал, не пихай это дело в мейлбокс, а то, говорит, это нелегально, ну, у тебя там полиция и так далее. Ну, тоже были моменты, когда я работал, мне чем эта работа понравилась, то есть, он мне платил за это $100. За вот эти 6 дней. В принципе, неплохо, в смысле, я всего 3 часа в день трачу и как-то не сильно напрягаюсь и смотрю на этот шикарный город. Город называется Вентнор Сити. Или Вентнор, я не помню, как правильно произносится. В общем, чем он мне понравился? Он разительно отличается от Атлантика. То есть ты проходишь, там пешком до него можно дойти за 20 минут от Атлантика. Но тут же, вот Атлантик, ты, кажется, Будан там был же вроде как, тоже вот этим летом. Ну, ты знаешь, ты представляешь, вот эти вот дома какие-то непонятно выглядящие, где много черных всяких живет, а там красивые кортьярды. Вот это вот классическая одноэтажная Америка, которую мы, как мы вот ее здесь представляем по фильмам, да, к примеру. Вот она. Я на нее смотрел, ходил, любовался. То есть, я этот город...
Понимаю, здесь очень такое четкое разделение, причем... Это может быть совсем близко. В твоем случае ты говоришь, тебе пришлось 20 минут идти,
да-да-да,
чтобы увидеть такую разительную перемену. А в городах здесь, может быть, буквально 3 квартала прошел, и совсем как попадаешь в другой мир.
И серьезно, там вот прям... Ну, начнем с того, что там черных просто-напросто нет. Ну, вот уже
у меня такое ощущение, что ты в Сибири рос каким-то расистом. Тебе-то что черные сделали?
А, да ничего, это я так просто как бы...
То, что все говорят, я говорю.
Объясняю. Понятно. Не, ну я могу, конечно, их называть афроамериканцами, но это просто
нет, очень толк. Нет, черный – это нормальное, приличное слово. Ты же не говоришь, okay. Ты же не говоришь негр.
Да.
Хотя в России вот. Это тоже нормальное слово.
Это у нас там шутка такая была, не ходи там в какой-то район, точнее, когда ты ходишь по какому-то району Атлантика, не говори слово «книга».
А, потому что они думают «нигр».
Да-да-да.
«Нига», они говорят.
Ага. Ну и вот. И, значит, и вот этим делом я занимался. Я просто, он мне давал каждый раз тоже такой интересный человек, подход к работе. То есть он мне давал, говорил, я тебя там первую неделю проверю, я посмотрю, толк ли будет от твоей работы. И он мне давал каждый раз карту и отмечал, какие улицы я должен пройти. То есть у нас там потом какой-то режим работы выработался, что я там за 3 часа сколько-то могу пройти. Ну, конечно, я прям, ножки мои правда стерлись очень сильно, но это того стоило. Я как-то вот полюбовался на свет. Ну и вот так вот я работал, наверное, месяц.
Ну, видишь, и одна, и другая работа, которые у тебя были, никак твой английский практически не улучшали. Тебе не с кем было говорить.
Пока да. Я сейчас до этого дойду. И в итоге, ну вот, да, и попутно получалось так, что в принципе, мне это дело как бы понравилось, такой режим работы. В смысле, я 3 часа, как я говорил, трачу в день. И потом у меня весь день свободен, я могу искать работу. Я не прекращал это делать вот на протяжении всего этого месяца или даже больше. И получилось так, что вот пока это все происходило, я еще там познакомился на работе, там очень много русских было, познакомился с парнями из Саратова, они снимали дом там рядышком в Атлантике. Ну, дом, я не знаю, насколько он был рассчитан. В общем, нас там человек от 10 до 14 жило, постоянно менялись. Ну и, в общем, из-за этого у нас мы очень маленький рент платили. Вот как бы туда переселился, и мне так вот это все хватало на жизнь, вот этой вот подработки. Ну а потом они сами работали на хайвее, ой, на экспресс-вее, на газстейшене, то есть, ну, на заправке. Mm-hmm. Они мне посоветовали потом, сходи все-таки, у нас там где-то вроде как дырка в расписании есть, может быть, тебя наша миссис Грин, вот там их менеджер, возьмет на работу. И вот в итоге я съездил туда, application заполнил, и через какое-то время они возвращаются домой и говорят: Санек, танцуй, тебя мисс Грин берет на работу. И, ну и вот в итоге, получается, это был уже конец августа. Да.
То есть ты уже стал зарабатывать более-менее реальные деньги.
Да, и наконец-то я получаю нормальную работу, ну, full-time. То есть мне, в принципе, хватает денег на все, на даже вот на этот вот отель. Я, кстати, туда сразу вернулся, как только работу нормально получил. То есть мне хватает денег на этот отель и на еду. И у меня еще даже что-то остается. Помимо того, что я наконец-то общаюсь с людьми там, то есть я работал full attendant'ом. Я заправлял машину. То есть подъезжают к этой машине, они говорят: вот мне там полный бак, и я вот спрашиваю, какого конкретно бензина, и заправляю. Они мне, соответственно, ну, иногда с тобой разговаривают, то есть люди, им скучно ждать, они любят поболтать. Ну и чаевые, конечно же, оставляют.
Какого и размера вот тебе давали чаевые?
От $1 до, кажется, 20, по-моему, за раз было.
Вот такое. $20 тебе дали чаевые?
Да, а там вот этот парень в казино выиграл, с Атлантика ехал.
Ну, это специфика Атлантик-Сити, я понимаю.
Да, ну, в основном от доллара до 5-7, вот так. А, вот. Ну, и вот там вот, конечно, очень было здорово, потому что я вроде как не повезло, я попал в ночную смену. Но получилось так, что мы там работаем впятером, я, вот еще один парень из России и остальные американцы. Получалось так, что ночью машин мало. Ну, и вроде как и с ними, вот с этими клиентами поговорить можно. То есть им ночью делать нечего, пока не ждут. И когда машин нет, мы собираемся рядом с магазином на газстейшене и просто болтаем. И вот там вот я, конечно, язык свой подтянул разговорами. То есть я просто там вот с одним парнем подружился, я ему так вот открыто и говорю: слушай, у меня вот с языком проблемка, ну, в смысле, английский не родной, ты мне можешь помочь? Я тебя буду мучить вопросами какими-то, что-то спрашивать, как вот вы здесь говорите, или как это вот вы называете. Ты, говорю, не обижайся, просто, ну, помоги мне. Он согласился, и на самом деле вот на все мои вопросы отвечал. Я аж прям там очень радовался этому.
Одним словом, английский ты потянул. Меня интересует вот такой вопрос. Uh-huh. Вот ты шатался по всяким очень дешевым заведениям в плане жизни. То есть какой-то, uh-huh. какая-то гостиница очень дешевая. Я даже таких не знаю. Я никогда не жил в таких в Америке. Или там uh-huh. дом на 15 проходящих человек. Каким образом у тебя было с безопасностью и с воровством? Не боялся ли ты, что у тебя что-то украдут?
Вот когда я жил в гостинице, нет. Потому что у них, ну, у них, конечно, не было как такого охраны там. Не знаю, большого такого широкого человека, но у них, в принципе, был такой ресепшн внизу, то есть они пропускали только по пропускам.
И то есть, были... если украл бы, так только свой.
Да, ну и магнитные ключи, конечно, у каждого, то есть их даже, по-моему, так как-то не взломать вручную, ну, в общем. Ну, вроде как прилично, да, я тоже удивился, то есть цена маленькая за много
но
вещей.
Ты не один жил в комнате?
Я один жил.
Да, действительно, то есть... очень дешево.
Прям, мне так показалось даром, потому что банально тот отель, в котором я работал хаускипером, там что-то, если я не совру, вот что-то типа $500 чуть ли не за день.
А разница большая?
Вот, кстати, нет. Меня это очень удивляло. Разница не сильно большая. Только что, ну, у меня никто не убирал отель, а там вот такие, как я, работники приходят.
Вот, а в этом, когда ты в доме жил, когда 10-14 человек
было? Вот. А в доме это, конечно, отдельная такая ситуация. У нас вообще смешно. У нас был один ключ на всех 14 человек от входной двери. И он закрывался, все, дом вообще только, по-моему, там на один час какой-то момент, когда никого вообще не было. Но получалось так, что половина людей работает в ночную смену, половина дневную. Или как-то так. И кто-то всегда дом есть. И дверь закрываешь, только когда все уже ушли, ну, точнее, ты последний уходишь, никого дома нет. И там где-то его внизу, то есть у нас наша часть дома начиналась со второго этажа. Где-то там внизу, где никто не видит, под гантельку этот ключ ложишь. Тот, кто приходит, он знает, что там это есть, и открывает дверь. И за все, вот парни там жили 3 месяца, я только один и месяц. И вот за все эти 3 месяца никто ничего у них не украл. И как-то вот они даже не напрягались по этому поводу. Мне кажется, им очень повезло. Хотя, не знаю.
Одним словом, поработал ты на заправке. Давай уже о впечатлениях твоих. Что тебе понравилось и не понравилось в целом вот. По стране? Ты самое... видишь ее по-другому, не так, как я, и мне интересно услышать твое мнение.
И вот самое главное такое, ну вот, как бы обобщенное, получается, ну, не впечатление, что ли, было. Вот как обычно говорят нам, вот всем таким студентам, кто собирается в Штаты ехать, что у вас будет культурный шок по приезду, ну, так называемый. У меня вот, не знаю, может быть, я сильно к этому долго готовился, его не было. У меня был культурный шок назад, когда я в Россию вернулся. Ну, а нравится, здесь понравилось, впечатлило, конечно, вот просто вот это отношение людей другое к жизни. Ну, как мне кажется, но совершенно. Может быть, ну, вот эти вот банальности, это проявляется в этих улыбках постоянно. В том, что все друг с другом здороваются. То есть, ну, how are you? Have a nice day, говорят. Ну, как-то вот это все формальная вот эта вот культура, ну, она более развита.
Но я уже даже... Ты говоришь, культурный шок был по возвращению. В чем он заключался?
А культурный шок по возвращению как раз в том, что здесь все вот кардинально наоборот. То есть, ну, люди угрюмые, никто, всем ни до кого нет дела, они неприветливые. И просто многие на тебя смотрят так вот, как будто ты уже в чем-то перед ними провинился заранее, хотя они тебя даже не знают, они просто в автобусе с тобой едут. Ну, то есть, вот, я не знаю, мне это тяжело объяснить, потому что это очень много эмоций. Ну, и мне кажется, стоит съездить просто-напросто, чтобы это понять. То есть я что хотел бы посоветовать таким же, вот как я, студентам. Все-таки решайтесь и съездите, езжайте в Штаты, просто чтобы посмотреть на это и увидеть разницу. Может быть, это как-то на вас тоже повлияет. Что у меня сейчас отношение к жизни совершенно другое. Может быть, это, конечно, непонятно вот из моей всей вот этой речи, сумбурной, но все-таки.
Ну, другое, тем не менее, ну, что для тебя изменилось в твоей жизни? Что ты будешь делать по-другому сейчас? Изменились ли твои планы каким-то образом в связи с этой поездкой? Или изменилось твое представление об Америке? Что изменилось?
Да. Представление об Америке очень изменилось. То есть, ну вот...
Для этого сначала скажи, какое оно у тебя было и какое оно у тебя стало.
Были вот эти вот банальные стереотипы, которые из Задорнов, на которых спекулируют, то есть вот, что тупые, там, ну, необразованные или еще что-то такое. Ну, вот эти вот все банальные шутки, которые у нас здесь распространены очень сильно.
И люди в это верят, да?
И они верят, да, причем, ну, не сомневаются ни разу в этом. А я как-то еще до отъезда, ну, начал задумываться, ну, а как так? Ну, не бывает же вот так вот, как вот рассказывают. Ну, в смысле... Это прям слишком уж... Мне такая... Я не мог... Мне казалось, что я не мог вот часть этой культуры, которая мне понравилась... То есть, какая часть этой культуры мне понравилась? Мне как-то казалось, что вот если они такие глупые, то они не могли такое сделать. Ну, не знаю. И в итоге, я вот съездив, я понимаю, что все вот эти стереотипы, все, по-моему, практически, которые у меня были, они разрушились. Я сейчас ни один из них не поддерживаю.
Поэтому, когда я говорил задорные... Я считаю, что он наносит очень серьезный вред отношениям между Россией и Америкой. Казалось бы, кто такой Задорнов? Можно сказать, это юморист, не имеет никакого значения. Имеет огромное значение. Вот ты сам говоришь, люди в городе Красноярске считают, что он прав. Ему верят и формируют мнение об Америке на основании слов Задорнова.
Просто там доходит до абсурда. не знаю, ну вот такой банальный пример, когда он говорит, что, к примеру, сдачу нужно в магазине выдать, да, и вот ты даешь, тебе 9.30 стоит или как-то там, ну, в общем, чтобы сдачу ровно поменять, то ты даешь на, там, на доллар больше денег, тебе там, или на 30 центов, тебе отдают ровную сдачу. И американцы, вот он как рассказывает, что американцы не понимают, зачем ты много денег дал, и они вот смотрят на тебя как на дурака. Ничего, меня так даже спрашивали. Вы там можете добавить 10 центов, чтобы я вам доллар сдал?
То есть такие же люди. Кто-то смотрит, конечно, на дурака, да. Кто-то и поймет, зачем ты дал эти 30 копеек, да, лишних. Да. Хорошо, ну еще что? Что у тебя изменилось в твоих планах на будущее?
Ну и в планах на будущее. Я, конечно, ну, мечтаю, по крайней мере. Ну, хотя я даже не знаю, как это вот. Я не знаю, как я буду теперь работать здесь, в России. То есть, ну, я, наверное, зря так говорю, потому что я не пытался еще здесь работать. И, в принципе, вот мой первый опыт самостоятельной жизни и работы был только вот в Америке. Но просто я по рассказам своих знакомых и вообще всех людей здесь в Красноярске, ну, или в России, я знаю, как происходит вообще, в принципе, отношение к работе у нас в стране. Неважно, это госучреждение или частная фирма. Оно меня просто иногда убивает. Ну,
я как не ты могу, думаешь, не могу здесь это сахар? Принять. Ты думаешь, здесь очень легко найти работу?
Да, здесь тяжело, но как-то вот люди относятся к этому более ответственно, что ли. То есть, ну вот поработал я вот на нормальной единственной работе в одном только месте, но все равно как-то вот весь... Люди делают бизнес, то есть...
Ты люди видишь, делают бизнес, и люди работают. Люди приходят, да, на работу, да, чтобы работать, а не У-у-у. Чтобы напиться... И на похмелье прийти и там досидеть до конца дня. Угу, такие люди, я не знаю, были ли у вас, ты хоть видел каких-нибудь здесь, которые на работе, скажем, выпивали и так далее?
Нет, конечно, нет. Это нонсенс. В смысле, там?
В Америке.
Да, нет, конечно, такого нет, это... неприемлемо.
Ну, по сути, да. Я не знаю, правильно ли это слово, люди более ответственные. Ну, люди относятся как... к работе mm-hmm. довольно серьезно. Во-первых, из-за того, что это все-таки у нас здесь общество потребления, и yeah. каждому перед носом держат морковку и показывают, что если вот еще чуть поднатужишься, будет тебе чуть лучше, и чуть лучше дом, и чуть лучше машина, и лучше холодильник и телевизор. И народ на это ведется, и влазит в долги, и старается к этой морковке приблизиться. Из-за этого все-таки получается положительный эффект, в плане того, что к работе люди относятся нормально, делают лучшую работу, соответственно, это плюс обществу, и так вот этот цикл работает как-то так.
Ну вот это вот, даже вот это чувство вот того, что ты, вот как ты говоришь, там морковку перед тобой держишь, что ты чуть-чуть еще напряжешься, и что-то будет лучше, вот даже у меня, казалось бы, человек, который просто туда на 3 месяца приехал, оно меня не отпускало ни разу.
И главное, что ты наверняка видел, что это реально. Что да, это не сказки бабушки Арины, а что ты конкретно в этой ситуации, у тебя есть шанс жить чуть-чуть лучше.
Да, ну вот этот банальный пример. То, что я, найдя работу, я тут же в отель отправился.
Но обрати mm-hmm. внимание, ты ведь искал это. Ты искал opportunities. В Америке, да, есть opportunities, mm-hmm. есть возможности. Но ты же мог этого не делать. Я не сомневаюсь, конечно, что были ребята, которые у вас сидели вот там в этой гостинице, весь месяц или два просидели и ждали, пока им дадут комнату для уборки, и с этим вернулись обратно. А ты исхаживал часами этот город, пока ты нашел этого несчастного мексиканца с флайерсом. Mm-hmm. Потом ты исхаживал это, потом ты пришел в комнату, вернее, из гостиницы в другую комнату, и там людям стал говорить: я хочу, спроси обо мне. Я тебе приведу пример. Казалось бы, совершенно разные вещи, но по сути это одно и то же. Я тебе приведу пример своей жизни. Это был 93-й год, я был уже в Америке. Вот я уже работал даже программистом и начал преподавать частные уроки, я давал людям там на определенном языке. Mm-hmm. Язык назывался, ну, это такая среда, Power Builder тогда. До этого я еще там другое давал, и C++, а потом было там SQL Windows гуптовский, но потом был этот Power Builder. И там была одна популярная школа, у которой очень хорошо бизнес шел, но школа была для мейнфрейма, для программирования. Mm-hmm. И один мой приятель там учился. А я ему говорил, слушай, скажи вот вашей хозяйке этой школы, что у тебя есть друг, который тоже преподает, но он преподает вот этот Power Builder. А он мне говорил, слушай, зачем оно ей надо? У нее идет шикарно бизнес. На этом мейнфрейме, там тонны людей, они устраиваются на работу. Зачем ты ей нужен со своим пауэрбилдером? А я ему говорил, нет, ты все равно пойди и скажи. Ну, что тебе жалко? Скажи, я же ничего не теряю. Не возьмет, не надо. И в результате он сказал, он пошел и сказал, что вот так и так есть. И прошел примерно год с того момента, как он им сказал. Сначала я получил один звонок от них, просто чтобы познакомиться, от хозяев этой школы. Через полгода еще там звонок, и они пригласили меня прийти там поговорить. Через год я начал работать, и бизнес пошел шикарно. Они открыли специально для меня, но не для меня, они видели, что я могу. Они решили открыть еще одну ветку такую преподавания, вот такую дисциплину, вот этот пауэрбилдер, и я полностью независимо, ну, у них работа, я. У меня была тонна людей, и я преподавал этот пауэрбилдер. Потом я преподавал Java и так далее. Но, по сути, если бы я сидел в борозде, спал в борозде, и не толкал бы этого парня, говорил бы ему, иди, ну спроси, ну попробуй. Так бы и было. То есть ты делал то же самое, но на своем уровне, со своими возможностями. Но по сути одно и то же. Opportunities в Америке полно. Но они не валяются просто так на земле, возьми и подними, если ты ленивый. Если ты ленивый, ты ее не увидишь. Надо к ней идти. А вот может быть разница и в этом и заключается, что, скажем, в твоем Красноярске таких opportunities меньше. Да, даже если ты будешь суетиться.
Угу. То есть больше сил потратишь здесь, на это вот все.
Ну, наверняка. И
неизвестно, будет ли результат таким же хорошим. Вот в чем проблема.
Ну, может, не таким же, но наверняка результат будет лучше, чем у тех, кто ничего там в Красноярске не собирается изменить.
Ну, это конечно. Да, и вот тоже такой вывод, как раз из того, что ты сейчас рассказал, и того, что я говорил. Вот, да, ребята, я вам советую, езжайте также вот в Америку, но такой небольшой момент, это не для всех. То есть, правда, я понял, что не все так вот смогут. То есть, я очень много видел людей, кто просто-напросто сидели, как ты и говоришь. Они ничего не делали.
И приедут и скажут, что им Америка
да,
не понравилась.
Да, и они скажут, что Америка – это гадость, и будут слушать Задорнова. Вот в чем проблема. Вот чтобы такого не было. Подумайте еще 20 раз.
Ну, это опять же, возвращаясь к той же индийской мудрости, можно ее еще раз повторить, никогда не помешает. Это о семи слепых и слоне. Когда привели семь слепых, подвели их к слону и сказали, вот перед вами есть животное, вот потрогайте его и скажите, что это такое. Кто-то потрогал хобот, кто-то у хвоста стоял, кто-то ногу. И каждый описал это животное совершенно по-разному. Потому что вот он видел, вернее, не видел, а чувствовал то, что он смог дотрогать и оценить со своей точки зрения. Так же и люди разные. Америка действительно не для всех, но для тех, кто хочет что-то изменить в своей жизни, здесь возможностей больше. Вот, пожалуй, и все. Ну и у вас, конечно, возможностей там достаточно, я надеюсь, и будет, наверное, еще больше.
Наверное, да. Тоже надеюсь.
Ну вот. Ладно, слушай, Алекс, мы с тобой сейчас часик проговорили. Мне было интересно услышать твою жизненную такую историю, реальную, реалити-шоу, если можно так сказать.
Спасибо. Мне было очень приятно рассказать, потому что, ну, без твоих подкастов, наверное, все это было бы по-другому. Спасибо тебе за то, что ты их делаешь.
Ну,
потому
буду
что
стараться,
очень много почерпнул оттуда.
Хорошо. Я буду стараться и дальше гордо нести знамя несчастного иммигранта, который вынужден жить в Америчке, который я на самом деле люблю. Хорошо, спасибо, Алекс, будь здоров, удачи тебе во всем, может, когда еще встретимся и поговорим.
Может быть, с удовольствием.
Ну ладно, скажи до свидания людям.
See you later.
See you later, увидимся попозже. А еще здесь говорят такую в рифму, раз уж ты сказал, see you later, alligator.
Yeah, you're
alligator
right.
Alligator – это крокодил. Увидимся позже. See you later, alligator. Все, пока.
Да, пока.